Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Песни песней». Само название «Песнь песней» говорит о том, что это самая лучшая из когда-либо написанных песен, прославляющих супружескую любовь. Эту книгу по праву можно назвать вершиной любовной поэзии, и уже хотя бы поэтому она заслуживает самого пристального внимания. В ней вдохновенно и ярко воспевается любовь, в отличие от современных произведений, где это чувство так легко низводится на более низкий уровень. Бог благословил любовь мужчины и женщины, Он сотворил людей таким образом, чтобы они могли любить друг друга. Придавая большое значение супружеской любви, Бог предусмотрел, чтобы этой теме была посвящена целая книга в Библии. И все же, читая «Песнь песней», мы понимаем, что все, о чем говорится в этой библейской книге, имеет отношение не только к земному существованию, но и к вечности. Здесь иносказательно, в прекрасных образах, описываются взаимоотношения Христа с Его невестой, Церковью. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Песни песней». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! На нашей прошлой лекции мы с вами приступили к изучению очередного фрагмента «Песни песней Соломоновых», который мы условно озаглавили так — «Кисть Кипера». Прочтем еще раз 13 стих 1 главы. Здесь невеста продолжает говорить о том восхищении, которое она испытывает при виде жениха. «Как кисть Кипера, возлюбленный мой у меня в виноградниках энгедских». Слово «кипер» означает «кипарис». Иногда это слово переводят как «цветы хины». Это растение широко известно благодаря своим красящим свойствам. Цветы кипариса обычно бывают того же цвета, что и хна. Нужно сказать, что ученые-богословы проделали огромную работу по исследованию растений, которые упоминаются в «Песне песней». Кипарис — это дерево, широко распространенное в Палестине и Турции. Когда я путешествовал по тем местам, эти деревья произвели на меня огромное впечатление. Давайте постараемся вникнуть в сравнение кипера, иными словами, кипариса, с женихом. Какая это прекрасная картина! Как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках энгедских. Однажды мне посчастливилось побывать в Энгеди. Эта местность расположена неподалеку от Мертвого моря, чуть ниже по течению. Это самый настоящий оазис в пустыне. Возможно, вы помните о том, что в Энгеди Давид укрывался от Саула. Это прекрасное укрытие. Не представляю, как вообще можно кого-то отыскать посреди этих холмов. В Энгеди великое разнообразие растительности. Это удивительное место, которое расположено посреди голой пустыни, и мы читаем о том, что жених уподобляется кисти кипера и энгедским виноградникам. Он подобен этим деревьям, которые источают прекрасный тонкий аромат. Христос, как наш возлюбленный, представлен здесь полным красоты и чудного благоухания. Я очень часто говорю о божественности Христа, но иногда мне приходит в голову мысль о том, что я представляю Его несколько однобоко. Вы когда-нибудь задумывались о том, каким он был привлекательным человеком? Он сошел в этот мир и принял на себя нашу человеческую природу и подвергался тем же самым искушениям, что и мы. Однако оставался безгрешным. Каким прекрасным он был! Его личность вовсе не была однобокой. А вот многим из нас не хватает цельности. особенно в психологическом плане. Мы все страдаем от тех или иных недостатков. У нас у всех есть странности. Как-то раз один человек высказал эту мысль своему товарищу. Тот возразил ему и ответил, что у него-то никаких странностей нет. Тогда первый сказал: «Хорошо. Тогда я хочу задать тебе один вопрос. Ты размешиваешь сахар в кофе правой или левой рукой?» Его собеседник ответил: «Правой». Тогда первый из говоривших торжествующе воскликнул: «Вот видишь, и у тебя есть странности. Ведь большинство людей размешивает сахар ложкой». Может быть, мы и не размешиваем сахар и кофе руками, но все же наверняка у нас есть странности. Мы все в каком-то смысле однобоки. Но этого нельзя сказать об Иисусе. В своем воплощении он был совершенным человеком, он был прекрасен, он был как кисть кипера. В Евангелии от Иоанна, в главе 1, в стихе 29, мы читаем о том, как сам Иоанн, видя Иисуса, восклицает: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Если вы расслышите этот зов, то ваша душа будет жить. В Псалме 33, стихе 9 мы читаем: «Вкусите и увидите, как благ Господь». В послании к Ефесянам, в главе 5, стихе 2, говорится, что Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Он олицетворял собой сжигаемую жертву, которая возносилась на небеса. Все это говорит о том, что Бог полностью удовлетворен тем, что Иисус сделал ради меня и ради вас. Он удовлетворен трудом Иисуса. Он сам сказал, как мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, в главе 3, стихе 7: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Он никогда не говорил этого: «О, верно, не моги». И, вероятнее всего, он никогда не говорил этого о вас. Но он ясно объявил, что его благоволение в Иисусе Христе. Друг мой, обрел ли ты покой в Иисусе? Мне кажется, не так уж много людей обрели его сегодня. Если бы они нашли успокоение, они бы не метались туда-сюда по лицу земли в поисках обрести удовлетворение в чем-то ином. Люди слушают то одних, то других, вечно ища что-то новое. Даже в изучении Библии мы так перегружены множеством деталей, что теряем из вида саму личность Иисуса Христа. Но как Он был прекрасен! «Как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках Энгедских». В словах «кисть кипера» можно увидеть еще один интересный символический аспект. Писание уделяет огромное внимание уникальности Господа Иисуса Христа. Он был единородным Сыном Отца. Он единственный добрый пастырь. Он истинная лоза. Он единственный свет миру. Он единственный раб Отца. Он единственная жертва за грех. Он есть один путь, одна истина, одна жизнь. И при этом в Его совершенном единстве есть неисчерпаемая полнота. Он также является букетом благоухающих цветов. В нем есть единство, но в нем мы обретаем абсолютно все. Неисчислимые милости гармонично сочетаются в Агнце Божьем. В нем мы находим веру Авраама, умение убеждать Иакова, мягкость Моисея, ревность Илии, святость Иова, любовь Иоанна. И все эти качества в нем полны и совершенны. В нем мы находим истину, праведность, мудрость, любовь, милосердие, дружелюбие, величие, силу, смирение, терпение, веру, ревность, отвагу, святость и все мыслимые выражения благодати. Он есть все. и Он есть все во всем. Но самое великое чудо заключается в том, что Он принадлежит нам. Теперь поговорим о еще одном отрывке текста книги «Песни песни Соломоновых», который можно было бы озаглавить так. «О, ты прекрасно возлюбленная!» Прочтем 14 стих 1 главы. После слов восхищения, произнесенных невестой, ее жених отвечает ей. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные». Буквально в следующем стихе она отвечает ему: «О, ты прекрасен, возлюбленный мой». Прежде она говорила: «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня». И все же она слышит от него такие слова: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна». Друг мой, мы все, как невеста Христова, согрешили. Вместе с Даниилом мы можем признать, согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих. Мы находим эти слова в книге пророка Даниила, в главе 9, в стихе 5. Таково исповедание каждого человека, если он стал чадом Божьим. Но наш Господь Иисус вступается за нас. В Евангелии от Иоанна, в главе 17, стихе 6, мы читаем: «Которых ты дал мне от мира, они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое». Наш первосвященник молит Бога обо мне и о вас. Поскольку мы во Христе, Отец не видит в нас никакой несправедливости. Так же, как Бог не видел несправедливости Иакова или развращенности израильского народа и не позволил Валааму проклясть его. Бог сошел на землю и общался со своим народом. Он не бросал его в грехе. Бог не позволил пророку-язычнику проклясть Израиль. Он видел Израиль во Христе. Так же Он видит нас и сегодня. Возлюбленная моя, ты прекрасна. И вот каков секрет этой красоты. Глаза твои голубиные. Голубка — это распространенный символ чистоты и верности. Ее глаза устремлены к жениху, и вся ее красота — это отражение красоты жениха. Иисус сказал, как мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, в главе 6, в стихе 22. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». И далее, в стихе 23, он продолжает: «Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Если верующий смотрит на что-либо с тем же стремлением, с каким он взирает на Христа, то он не может стать прекрасным в его глазах. Иисус в Евангелии от Матфея, в главе 10, в стихе 37, ясно и недвусмысленно говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Для вас крайне важно ответить на один вопрос. Взираете ли вы на Иисуса Христа сегодня? Посещая различные конференции, я очень много слышу о так называемой преданности. Люди очень много говорят о том, какие они преданные христиане, но на самом деле они очень ленивы, их служение хромает. Преданность — это не то явление, о котором говорят, его необходимо являть всей своей жизнью. Если вы устремляете свой взор к Иисусу, то его красота отразится на вас. Жених сказал невесте о том, что она прекрасна. Теперь она обращается к нему и говорит ему о том же. Читаем стихи 15 и 16. «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложе у нас зелень, кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы. Жених прекрасен для тех, кто верует в него. Он изумителен, блаженный Августин писал, он прекрасен на небесах, прекрасен и на земле. Прекрасен в чреве девы, прекрасен на руках родителей, прекрасен в чудесах, прекрасен в страданиях, прекрасен, жертвуя своей жизнью, прекрасен, получая ее вновь, прекрасен на кресте, прекрасен в могиле. Вот как говорил о Господе Иисусе Августин, один из величайших святых Божьих прошлого. О женихе здесь говорится, что он любезен. На иврите это слово «найм». В 135-м псалме оно употребляется также для описания прекрасных мелодий, звучавших в святилище. Христос любезен, он чуден. Почему люди бегут от него? Ведь он так прекрасен. То же самое еврейское слово находим также во второй книге царств, в главе 1, в стихе 26. «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня». Что мы можем сказать о том, кто более велик, чем Иоаннафан? Можете ли вы сказать, что Иисус дорог для вас? Как прекрасно быть с Ним! Он может даровать вам покой. Вы смогли обрести в Нем успокоение. «О, ты прекрасен, возлюбленный мой и любезен! Ложе у нас зелень». Слово «ложе» поставлено здесь потому, что более точный и в то же время краткий перевод на русский язык в данном случае невозможен. На самом деле речь здесь идет о наклонной кушетке, на которой гости возлежали во время пира. На брачных пирах эти кушетки украшали цветами и зелеными листьями, и мне кажется, что именно такое ложе имеется в виду в этом стихе, если предполагается, что действие происходит в Иерусалиме. Но может быть и так, что этот стих повествует о более раннем времени, когда юная девушка и пастырь встретились на зеленом лугу среди пасущихся овец. Возможно, они просто вместе присели на зеленую траву и разговорились. Эта картина напоминает мне о 22-м псалме Давида. «Он покоит меня на злачных пажитях». Когда овцы ложатся на зеленом лугу, они спокойны. Они сыты, потому что паслись долгое время. Это и есть ответ на призыв Христа прийти к Нему и обрести покой. Он зовет всех, кто нуждается и кто обременен, прийти к Нему. Нам уготованы зеленые пастбища. Мой друг христианин, если ты устал, ты всегда можешь обрести отдохновение в Господе. Один проповедник прошлого написал такие строки. «Ты потерял надежду и обременен тяжелым грузом, но ищешь мира слишком далеко и проходишь мимо того, кто рядом с тобой. Ты подобен Агаре в пустыне, когда в мехе у нее иссякла последняя капля воды». Ты готов рухнуть на песок и умереть, но отвори свой слух, и ты услышишь зов. Придите ко мне, открой глаза, и ты увидишь вокруг себя зеленый оазис. И тогда ты от всего сердца воскликнешь: «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложе у нас зелень». Какая прекрасная картина! Помните ли вы о том, где он преклонил голову? Когда он пришел в этот мир, его положили в ясли для волов, а последним его земным прибежищем стал гроб Иосифа. И он пришел туда ради того, чтобы и вы, и я могли сидеть с ним вместе на зеленых пастбищах. А теперь мы переходим к изучению второй главы «Песни песней». В первом ее стихе мы читаем: «Я нарцисс саронский, лилия долин». В моих предварительных записях я отметил, что здесь о себе говорит невеста, и что она не похваляется, а, напротив, сравнивает себя с простыми и бесхитростными цветами своей родины. В некоторых новых переводах есть пометка о том, что здесь говорит именно невеста. Но я хочу сказать, что сейчас я уже не считаю, что это ее слова. Думаю, что в действительности здесь говорит жених. Но если все же эти слова принадлежат невесте, то это означает, что речь здесь идет об образе Господа Иисуса Христа и о Его отраженной красоте. Слова «Я нарцисс Саронский, лилия долин» не мог произнести ни один из человеческих сынов. Думаю, это слова Господа Иисуса, а не слова невесты. Во многих старых переводах говорится о том, что здесь говорит царь. В старых английских библиях сказано, что это слова Христа, жениха. Во французской, итальянской и португальской библиях говорится о том, что эти слова принадлежат Господу Иисусу. Здесь дается описание Господа. В Евангелии от Матфея в главе 11 в стихе 29 он говорит: «Ибо я кроток и смирен сердцем». Если мы поместим эти слова в мои уста, или в ваши, или в уста архангела Гавриила, они перестанут быть смиренными. Это будет самая настоящая гордыня. Но в устах Господа Иисуса эти слова свидетельствуют об истинном смирении. Ибо Он оставил славу небес, чтобы смириться на земле. Поэтому здесь он говорит: «Я нарцисс Саронский, лилия долин». Эти два цветка очень интересны. На самом деле в еврейском тексте речь идет почти наверняка не о нарциссе, а о розе. Этот цветок всегда считался очень красивым, особенно на Востоке. Саронские розы особенно выделяются своей красотой. Сарон — это прибрежная долина, которая простирается от Яффы до Хайфы. Я много раз проехал ее как вдоль, так и поперек. Она прекрасна в любое время года. Там можно увидеть множество цветов. Я сделал там большое количество фотографий. Вы наверняка слышали, что самые лучшие цитрусовые выращивают именно в Израиле. Сарон — это как раз то место, где произрастает большая их часть. В изобилии там встречаются и розы. Это прекрасный цветок, который говорит нам об Иисусе. Думаю, что изначально у роз не было шипов. По-моему, они не должны были колоться. Но, насколько мы знаем, эти цветы в наши дни, они снабжены довольно острыми шипами. Даже прекрасные розы напоминают нам о том, что земля пребывает под проклятием и производит тернии и волчцы. Один древний автор писал: «Если бы среди цветов был царь, то править ими следовало бы розе. Она есть украшение земли, чудо растений, зеница цветов, красота полей». Когда Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни», как мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна в главе 6 стихе 35, Он говорил о чем-то очень необходимом. Хлеб — это субстанция жизни. Он необходим нам для того, чтобы мы не теряли силы. Именно таков Иисус для гибнущего грешника. Тысячи людей в вере протянули слабеющую руку и получили этот хлеб. Они ели и стали живы. Из Евангелия от Иоанна, главы 15, стиха 1, мы узнаем также, что Иисус сказал: «Я есть истинная виноградная лоза». Он дарует подлинную радость в Господе. В притчах, в главе 31, в стихе 6 говорится: «Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою». Христос дарует радость, не алкогольный дурман, а истинную радость в Иисусе. Он говорит о себе не только как о необходимости, но и как о чем-то вызывающем восхищение у сынов человеческих. Каким замечательным человеком он был! Мы должны принять его и позволить ему занять все наши мысли. Он полон истины, чистоты и красоты. Только к нему должны быть устремлены все наши помышления. В Евангелии от Матфея, в главе 6, в стихе 28, мы читаем о том, как, проходя через поле вместе со своими учениками, он сказал: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут». Думаю, сегодня он сказал бы и мне, и вам: «Посмотрите на саронскую розу». Иными словами, обратите свой взгляд к нему. Тот же самый призыв мы находим и в 3 главе послания к евреям в стихе 1. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Дорогие друзья, этим важным выводом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.
По ступеням святым восхожу ко Христу. И земной суеты в поднебесье расцветаю душой. Весть благую храня, стал отрадой большой Божий мир для меня. Иисус, дай мне пить, жажда та велика. Грех людской искупить ты сумел на века. За собой позови, от лукавства и лжи, чтоб на ниве любви смог я послужить.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку, Не упустите возможность услышать благую весть.